мы с вами продолжаем темы, которые были в прошлом году в лагере. У нас был церковный лагерь, и там у нас вообще такая семейная была тема всего лагеря. И каждый день был посвящен какой-то определенной теме семейной жизни. И потом, когда лагерь завершился, осенью мы на церковном совете приняли решение, что те темы, которые были в лагере, мы их доработаем, может быть, как-то еще глубже переосмыслим и для церкви эти темы повторим. И вот сегодня у нас тематическое собрание на двух служениях, и такая тема – преодоление трудностей. В лагере у нас была больше семейная тематика, и мы говорили о преодолении трудностей в семье. Но так вот готовился я, размышлял, молился и принял решение, что мы будем немножко шире говорить, потому что трудности случаются и в семье, и не только в семье, но вообще в жизни людей, и одиноких, и мужчин, и женщин разных возрастов случаются различные трудности. Если кто-то из вас был, не помню, или месяц, или два месяца назад, мы говорили о конфликтах в семье, которые бывают, и вот как раз конфликты, как правило, случаются по нашей вине, когда мы или не прощаем, или не смиряемся, или какая-то гордость проявляется, или упрямство, или еще что-то. И большинство конфликтов или в семье, или между друзьями, или в церкви, между братьями и сестрами, является мы причиной этих конфликтов. Мы вовремя что-то не сказали, или наоборот, лишнее сказали, где-то не смогли остановиться, где-то не, свои эмоции, так сказать, не притушили, и получился конфликт, и вот мы тогда с вами размышляли, как эти конфликты лучше решать, и как из них выходить, и на основании Слова Божьего выявляли такие принципы разрешения конфликтов. Сегодня мы поговорим больше о трудностях, которые возникают не потому, что мы в них непосредственно виноваты, не потому, что мы их спровоцировали. Мы чуть-чуть коснемся, как бы повторения, когда и мы можем быть причиной тех или иных конфликтов, но на самом деле много трудностей возникает в нашей жизни, в которых мы как бы напрямую не виноваты. Они просто приходят, вторгаются в нашу жизнь, и мы об этом поговорим. И один из ключевых текстов, о котором мы сегодня будем говорить, мы будем много текстов вспоминать, я вам советую что-то записывать, помните эту фразу, да, что лучше тупой карандаш, чем острая память. Вот. И один из текстов, который мы несколько раз будем повторять, это 33-й Псалом, 20 стих. Очень интересный текст, смотрите, как написано. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». И вот первая фраза «много скорбей у праведного». Вы знаете, когда возникает скорби в жизни людей нечестивых, то ну, мы говорим, ну понятно, почему это у тебя возникло. Ну что посеял, то и пожал, да. Что ты, как бы сказать, делал, то оно на твою голову вернулось, да. Ну тебе некого винить, кроме как самого себя. И много-много случается в жизни трудностей и проблем, которые люди сами себе создают. Да? Есть даже такая шуточная фраза, что прежде чем залезть в бутылку, подумай, как ты из нее будешь вылезать, да. Или там в Библии написано, что глупая жена сама разрушает свой дом, да, своими руками. То есть не кто-то другой там, да, не кто-то со стороны, она сама своими словами, своими делами. Так же может и муж своими какими-то неправильными действиями просто сам разрушать свою семью. Или отношения со своими детьми, или со своей женой и так далее. Но сегодня все-таки мы будем больше говорить о тех проблемах, которые случаются не из-за нашей прямой вины. На самом деле трудности случаются в жизни как людей святых, так и грешных. И Библия говорит, что грех принес эти трудности. Он явился как бы первопричиной трудностей, что до так называемого грехопадения или согрешения первых людей на земле не было проблем. Бог обо всем побеспокоился. И Бог, создавая мир, написано, что Он все прекрасно создал. И в конце каждого дня творения Господь говорил «весьма хорошо». Это, кстати, один из аргументов, почему теория эволюции не верна, потому что теория эволюции предусматривает, когда там сильнейшие выживают, слабейшие погибают, когда там более хищные, зубастые, клыкастые поглощают более слабых, так за счет этого выживают. Так вот, она не верна, потому что в Библии сказано, что каждый раз Бог творил не от низшего к высшему, да, просто Он что-то решил в один день сотворить, что-то в другой, что-то в третий, но творя каждый день, Он все прекрасно делал. Весьма хорошо, да, в конце концов, когда он создал человека, сказал весьма хорошо. Так вот, грех принес страдания для всех людей на земле, страдают как нечестивые, так и святые, страдают как одинокие люди, так и семейные. И Господь не является источником трудностей. Помните, у Иакова написано, что Бог не искушает никого, да, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственными похотями. Но при этом Бог все контролирует. Бог все контролирует. И Христос настолько нас любит, своих детей, своих учеников, что даже наши трудности, те скорби, которые приходят в нашу жизнь, Он обращает во благо. Вот это удивительно, что Бог настолько нас любит, своих детей, своих учеников, свой народ, что даже наши трудности, скорби, даже некоторые, которые по нашей вине возникают, мы сами их как бы на свою, так сказать, голову накликаем, но если мы каемся, если мы обращаемся к Господу, Он силен обратить их ко благу. И вот таких несколько текстов Писания. Ну, прежде всего, известный текст Иова 5.7. Это один из друзей Иова говорит, да, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Да? Тут по-разному этот текст толкует, но такой как бы первый смысл. Да? Человек рождается на страдания. Когда рождается маленький человечек, мы желаем счастья, мы радуемся, жизнь новая, такой малыш прекрасный. Да? Но мы не всегда думаем или не хотим думать, что этот человечек родился на страдания. Родился на страдания. Его в жизни будет много переживаний, боли у него, да? А нередко с детства, особенно когда приходишь в детскую больницу, у нас сейчас внук Толик находится в больнице, и вот там и уколы колют, там и капельницы ставят, вот ребеночек совсем маленький, еще ему нет 2 лет, ему там какие-то катетеры вставляют, там что-то у него выскакивает, еще что-то, и он уже, человека в белом халате уже боится, что потенциальная боль, потенциальные страдания, и кажется, ну маленький человечек, да, в христианской семье, мы за него молились, когда он еще в чреве матери был, но он рождается на страдания, и это реальность наших дней. Вот мы прочитали 33-й Псалом, 20-й стих, это более современный перевод, написано так. «Бывают и у праведных много проблем, не только у нечестивых, и у праведных, но Бог от них избавляет». Книга Амос, 3 глава, 6 стих, очень интересный текст, где Господь через Амоса говорит, «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь допустил бы?» То есть мы сказали, что Господь не является источником страданий, да, от Него исходит только благо, Он Отец Светов, Он дарует благословение, но допускает, да, определенные какие-то страдания, скорби, да. И 1 Коринфянам 7:28, это такое, знаете, отрезвление для тех, кто очень сильно хочет жениться и выйти замуж. Потому что многие считают, что только я женюсь и выйду замуж, все мои проблемы разрешатся. Я встречал таких молодых людей обоего пола, которые в беседах со мной, как с пастором, говорили, Михаил Иванович, ну у меня вот есть какие-то проблемы, трудности, но стоит мне жениться и выйти замуж, а если еще это попадется такой вот человек хороший, от Бога, было благословение, все проблемы уйдут. Ну, когда начинаешь встречаться, беседовать с теми, кто год уже в семье, 2, 3, у них вот эта иллюзия уже проходит, и они понимают, что одни проблемы решаются, но другие появляются, и апостол Павел прямо говорит, если женишься, не согрешишь, если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Это реальность жизни, что в семейной жизни много скорбей, дополнительных к тем, которых нет у людей, не семейных. И это тоже реальность жизни, от этого никуда не денешься. 1 Иоанна 5:19, интересное слово, говорит апостол Иоанн, записал, что весь мир лежит во зле. И как бы в определенном смысле этот текст вторит или усиливает то, что записал пророк Исаия. Есть у пророка Исаия в 57 главе 20 и 21 стихи такое слово. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Вот как вы думаете, вот что здесь изображено? Так... А после, почему он такой там? Вы думаете, это Черноморское побережье? Вообще было написано, что это пляжи Таиланда. И после шторма, после бури, вот вода выбрасывает, как вот мы прочитали, да, взволнованное море, все, что там есть. И сегодня экологи бьют тревогу, что в мировом океане целые плавучие мусорные острова плавают. Из пакетов целлофановых, из бутылок там из-под пепси-колы, всякого хлама, мусора. Иногда на километры они растянуты. И вот они перемещаются. И, может быть, вы видели где-то такие картинки, фотографии, какая-нибудь морская черепашка, и у нее посередине там или целлофановый пакет, или что-то еще, и вот она уже деформировалась, у нее панцирь, она такая там бедная, зажата, или какая-то рыбка, или какое-нибудь еще морское животное плавает там в пакетах, в сетях перетянуто, еще с чем-то. И сегодня экологи бьют тревогу, что мировой океан загрязнен. И мы едем на море, может быть, кто-то из нас собирается на... или в Таиланд, или куда-нибудь еще, хорошего вам отпуска. Но имейте в виду, что там не только такая вот чисто кристальная водичка, где там дно видно, рыбки там плавают, да? Вот эта вся грязь там плавает. Да, она может быть подальше от берега, но когда шторм ее прибивает. И это символ, друзья. Это символ состояния этого мира. Это всего лишь иллюстрация. Вы знаете, вот окружающий нас мир, он пытается создать такую атмосферу праздника. Даже когда ты приходишь в супермаркет, там атмосфера праздника, играет музыка, красиво все расставлено, все рядами, все так положено по росту, по цвету, там подсветочка, там то. Сейчас такие есть магазины, наверное, вы видели, даже приезжаешь на парковку, выходишь, и вдруг слышишь, как будто ты в тропический лес попал. Там где-то птички чирикают, там что-то еще в динамиках специально создается такая атмосфера праздника, что ты пришел на праздник жизни. Сейчас тебя тут и накормят, и напоят, и купишь все, что даже тебе не надо, да? И вот эта вот иллюстрация атмосферы, да? Какое-то шоу человек приходит, там все рассчитано. Как зал, как ряды, какой свет, какой воздух там, как все это, как озвучка, все рассчитано, чтобы у тебя было ощущение праздника. Мы смотрим какой-то фильм, мы радуемся, там, сопереживаем героям, и мы не задумываемся, что это всего лишь игра. Что это в определенном смысле обман, что это в какой-то, это то, какой-то мир иллюзорный, сказочный, нас на время вводят, и в конце концов загорается the end, конец, закрывается занавес, и все, а в жизни все по-другому. Более того, когда обычно уходит из жизни какой-то актер, вдруг печатают его, там, может быть, жизнь, какую-то краткую биографию, мы узнаем, какой часто, простите, мерзкой жизнью жил этот человек. Он сколько раз он развелся, сколько у него было женщин или мужчин, да, может быть, он вообще был там розово-голубой, серо-малиновый. Сколько у него детей брошенных, да, какой он мерзкой жизнью прожил. Но на экране он герой, он любимец публики. Люди просто помирают от того или другого актера, хотят видеть его, идут уже не на фильм, а на актера идут, да, или там на какое-то шоу идут только благодаря тому, что там играет тот или иной человек. Друзья, и вот это обман вот этой нечистоты, мерзости греховной, которую пытается дьявол, этот мир создать, чтобы мы не думали вот об этом мусоре, который в океане, да, об этом мусоре, который к нам идет через экраны телевизоров, через экраны компьютеров, там, да, со сцены театра или кинотеатра. Мы об этом уже не думаем, мы просто поглощены, захвачены этим зрелищем, этим обманом, и просто в этом состоянии пребываем. На самом деле есть разного рода трудности, встречающиеся в нашей жизни. Мы уже говорили, что иногда мы сами создаем трудности себе и своим близким. Иногда наши близкие создают нам трудности. Это реальность. Может быть, наши дети или супруги, или, может быть, родители, или родители детям создают трудности. Это тоже реальность. Есть трудности, которые приходят к нам, потому что мы неправильный выбор делаем. Не тот выбор, не то решение принимаем. И есть те вещи, которые мы можем все-таки с трудом, но изменить. Да, что-то можем решить по-другому, может быть, с трудом, но как-то переделать. Но есть вещи, которые мы, однажды избрав, уже не можем изменить. Например, я встречал в Америке людей, которые переехали туда из России в надежде, что там баптистский рай, там бананы, там все классно. Приехали, тех проблем, которые, может быть, были здесь, там меньше, но появились новых куча проблем, которых они не ожидали. Им в голову не приходило, что эти проблемы там могут быть. А там уже квартиру в России, там где-нибудь в Брянске или в Подольске продали, там, да, все мосты сожгли, детей перевезли, родственников перевезли, и все, у них тупик в определенном смысле. Если они надеялись создать рай на этой земле, а даже в Америке оказалось, это совсем не рай, или там какой-то другой стране, Но все же, ничего не изменишь. Теперь надо жить уже здесь и строить свою жизнь, исходя из этой ситуации. Есть трудности, которые приходят к нам без нашей прямой вины. Есть трудности временные, да? И мы будем об этом чуть дальше говорить. А есть трудности, которые приходят к нам надолго. А то и на всю жизнь. И бывает, что-то уже не изменишь. Это реальность. Это уже произошло. И ничего изменить нельзя. И на самом деле очень много трудностей, это связанных с коррупцией, связанных там с насилием, семейным насилием, с какими-то ссорами, с какими-то военными действиями, с какими-то природными катаклизмами, с революциями, с потрясениями, с майданами всевозможными. Очень-очень много трудностей. Иногда люди вот с каком-то таком романтизмом, им кажется, сейчас вот мы сделаем власть, изменим, сейчас мы там каких-то депутатов скинем или президентов, выберем настоящих, добрых, хороших. Выбирают добрых, хороших, а вдруг они оказываются все хуже прежних. И это реальность. Вот эти скорби, трудности, потрясения, всевозможные моменты, которые вторгаются в жизнь всех людей, и в том числе людей праведных. И в том числе людей богобоязненных, людей благочестивых. Еще раз мы к этому тексту возвращаемся. 33:20 Псалом. Много скорбей у кого? У праведного. У праведного тоже много скорбей. Но там дальше написано, от всех Господь избавит. Да? В Деяниях апостолов 14:22 там описывается одна из первых проповедей, когда апостолы начинают научают ранее христианскую церковь. И там написано: «Братья и сестры, не забудьте, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Не расслабляйтесь. Не думайте, что все, сейчас на таком ковре-самолете сразу на небо полетите. Нет. Многими скорбями». 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И здесь апостол Петр хочет сказать: «Возлюбленные, братья и сестры, когда вас посещают трудности и скорби, не думайте, что такое странное, что это вдруг ко мне пришло». Ну, так это жизнь такая. Так случается. И в жизни, в том числе и святых, и ты не исключение, брат и сестра. И есть библейские примеры, когда праведные люди страдают, благочестивые люди страдают. Это один из вариантов картинки, как Иов страдал, да? И мы помним, как друзья его пришли утешать, и в чем была суть их утешения? А суть утешения была в том, что брат Иов, ну ты согрешил, ну покайся, и все будет хорошо. То есть, знаете, иногда у нас такая очень примитивная логика. Если брат или сестра страдает, если у него болеет ребенок, если у него какие-то трудности там на работе, еще где-то, то чаще всего мы думаем: ай-яй-яй-яй, скорее всего нагрешил ты, брат Вася, да? Надо тебе свою духовную жизнь пересмотреть. Наверное, ты какой-то двойной жизнью живешь. Наверное, ты лицемер. Наверное, ты в церкви один, а дома другой. Друзья, это неверная логика. Может такое быть, когда Господь нас вразумляет и наказывает. Написано, что Господь кого любит, Он тех наказывает и через какие-то страдания. Но многие вещи в нашу жизнь приходят без прямой нашей вины. Вот эта картинка изображает Иеремию, о чем Сергей Васильевич сегодня проповедовал, когда Иеремия, кстати, это один из величайших страдальцев Ветхого Завета. Если сравнивать жизнь Иеремии и жизнь Иова, еще неизвестно, кто больше страдал, только у него были другие страдания. Сколько раз над ним смеялись, сколько раз его били, сколько раз его бросали в яму, да, сколько раз он был на грани смерти и в конце концов умер, можно сказать, мученической смертью. Это Павел и Сила, которые пришли проповедовать Христа распятого, и они не хотели страдать, они пришли проповедовать Евангелие. Причем Павлу, помните, ангел явился и сказал в лице мужа македонянина: «Иди и помоги нам», да? И он из этого откровения, из этого видения понял, что Господь его из территории современной Турции, с Азии приглашает в Европу проповедовать, да, на территорию Греции, Македонии. Он пришел туда с братом по имени Сила, проповедует. И вдруг народ восстал, и вдруг их стали бить, смотрите, вот они истерзаны, избиты, ноги в колоду их забили, бросили в темницу, но написано, что и там они славили Бога, да? То есть это страдание ни за какие не грехи, а во славу Божию. И вот эта картинка, это фотография уже современная в мусульманской стране распяли христианина на кресте. Это буквально наши дни, это, по-моему, в Йемене случилось, и эта картинка обошла многие интернет-христианские всевозможные порталы и так далее, когда это в наши дни, это страдание, когда человек проповедовал Христа, верил в Иисуса, но за то, что он отказался принимать ислам, вот такой конец ему был. И, друзья, мы понимаем, что эти страдания в определенной степени приходят к нам как к христианам, потому что Иисус страдал, потому что Иисус перенес много скорбей и трудностей. И в книге 53 главе Исаии написано, что Он, Иисус, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучаем за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. На самом деле, друзья, мы, как христиане, мы не хотим, как говорится, какие-то искусственные страдания накликать себе на голову. У нас нет желания там специально пострадать, да, и каждый здравомыслящий человек, он не хочет страдать, и я, и ты, брат и сестра. Но вместе с тем Писание говорит, что это, когда что-то случается в нашей жизни, или за веру, или по каким-то другим причинам, то не нужно думать, что это приключение для нас какое-то странное. Это реальность. Это реальность, которую Господь допускает в нашей жизни, которую мы призваны пройти. Мы призваны пройти с терпением, смирением, с упованием на Господа. И наш пример Иисус. Наш пример Иисус, друзья. Он прошел. Он не обещал нам спокойную и такую, знаете, полную комфорта жизнь. Я вспоминаю некоторое время назад, ну, по крайней мере, мне рассказывали так свидетельство, может быть, меня кто-то поправит, кто был участником этой истории. После второго служения воскресенья в нашей церкви было занятие по изучению Библии, и, наверное, или Таня Добродень проводила, или, может быть, Лена Филиппова, и тема была о том, о страданиях, да, о том, что Библия говорит, что желающие жить благочестиво в Христе будут страдать, или еще похожий текст. А в этот день у нас в церкви была одна женщина из харизматической церкви. Ее тоже пригласили, пойдем, там будет общение, будем разбирать Слово Божие. Вот она пришла и услышала эту тему, что на основании Писания размышляется, что страдание – это неотъемлемая часть христианской жизни, не надо удивляться, что это не какое-то странное приключение. И эта женщина так стала возмущаться, говорит, да вы что? У меня и так в жизни столько проблем, столько страданий. Я прихожу в церковь, чтобы меня утешили, чтобы мне сказали, Бог тебе поможет, Бог разрешит все твои проблемы, что страданий не будет, да, Бог тебе и денег даст, и здоровье даст, и машину даст, и все даст. А вы говорите, что Бог мне страдания еще пошлет. Мало мне моих страданий. И вообще, зачем такой Бог, такая церковь, такая проповедь? Хлопнул дверь и ушла. Понимаете, да, то есть вот нередко даже приходя в церковь, приходя вроде к Богу, приходя к вере, ко Христу, люди жаждут просто какого-то, ну, еще большего комфорта, еще большего благополучия, еще большего какого-то, ну, удобства, что ли, для жизни. Есть такая, как шутка, не знаю, когда человек молится и говорит, Господи, помоги мне быть на земле богачом, а на небе Лазарем, да? То есть вот это вот мечта такого человека, да, чтобы и здесь все побольше, и там, так сказать, не потерять. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, слава Богу, что это не получается. И один из моментов, который мне хотелось отметить, такой предварительный, можно сказать, урок, это то, что многое зависит от нашего правильного отношения к тому, что с нами происходит. Вы знаете, очень часто, когда с нами случаются трудности и скорби, и страдания, нам вдруг начинает казаться, что я самый несчастный человек. Что вот то, что меня постигло, то, как я страдаю, то, как я скорблю, то, как мне больно, то, как мне тяжело, мне вообще никто меня понять не может. И проблемы других людей, они ничто по сравнению с моими. Но чаще всего это не так, друзья дорогие. Чаще всего это не так. И в Библии написано, что Бог сверхсила никому не дает страдания. Даже более того, написано, что при искушении, при испытании Он дает нам облегчение определенное. И очень много зависит от нашего отношения к тому, что мы переживаем, друзья. И Библия учит нас правильно принимать то, что с нами случается. И когда вот смотришь на такие фотографии, на самом деле их в интернете очень много, то вдруг начинаешь понимать, что мои болячки, мои проблемы, они ничто по сравнению с тем, что люди переживают в мире. Инвалиды, калеки, еще какие-то люди. И я знаю многих мудрых родителей, которые, желая правильно воспитать своих детей, и они живут, может быть, в комфорте, в удобстве, в достатке, они берут своих детей, посещают детей в детском доме, они берут своих детей и идут к детям-инвалидам, идут в больницу, идут в какие-то сиротские дома, чтобы их дети вдруг поняли, насколько они счастливы, насколько они благословенны, насколько у них действительно все есть, и их маленькое, что у них кажется, у них нету, оно вообще ничто. Что мой прыщик на лице, простите, если у человека ноги нет, да? Что мои, может быть, растоптанные башмаки не по последней моде, если у человека ног нет и башмаки не на что одевать? Что, может быть, мои какие-то волосы там редкие или какие-то еще по сравнению с тем, что у человека там глаза нет или язва какая-то, или ожог, или лицо перекошено болезнью, там, может быть, какой-то серьезный, да? Друзья дорогие, нам нужно учиться принимать то, что Бог нам посылает, и благодарить за это. Принимать это как Божьи пути и видеть тех, кто хуже нас страдает, и стараться им помочь. Друзья, это очень сильное лекарство от многих наших депрессий, уныний, отчаяний, от того, от саможалости, от самовлюбленности, когда Господь показывает нам, что есть те, или мы могли бы оказаться на их месте, но Господь по милости своей проводит нас лучшим путем, и это тоже милость Божия к нам. И люди находят возможность радоваться, заниматься спортом. Дедушка без ноги, смотрите, с внуком гуляет, книжку читает, да? Вот эта пара очень интересная. Вот кажется, да? Вот о чем нам еще переживать, да? О чем нам страдать, когда Господь нам все дал, и у нас мы не на инвалидной коляске, не на протезах, там не что-то еще. И наши дети бегают, прыгают, играют в мячик там, и так далее, и так далее. Нам есть за что день и ночь благодарить нашего Господа. И второй ключевой текст, первый был с 33-го псалма, второй ключевой текст, на который мы сегодня особое такое внимание обратим, это послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 19 стихи. И эту часть я назвал «Как преодолевать трудности». Да? То мы говорим о трудностях, какие они бывают. Бывают у верующих, у неверующих, у злых, у добрых, да, и так далее, и так далее. Но вот я, когда готовился к проповеди, размышлял, молился, вот я подумал, что, наверное, этот текст, он дает нам некое направление, некие советы, как нам, как христианам, преодолевать те трудности, которые с нами случаются. Я зачитаю этот текст. «Братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его». Это о чем Сергей Васильевич проповедовал сегодня тоже, да? «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». И вот этот отрывок, друзья, вот он, может быть, в синодальном переводе не очень удачно переведен, эти начальства, там, власти, но в подлиннике здесь не идет речь о мирских властях, там, президент, там, мэр, это идет речь о некой иерархии духов злобы поднебесных, вот то, что дальше Павел пишет, против духов злобы поднебесных, то есть вот в этом сатанинском мире есть тоже свои иерархии, свои силы, свои начальства, свои власти, и они все выступают против святых. Они могут через людей, они могут через мысли, они могут различным образом, но это идет речь не о мирской власти, не о римской власти, не о власти первосвященников, тем более не о власти сегодня, которая здесь в нашей стране. Это идет речь о духовной, невидимой власти, сатанинской власти. И вот дальше апостол Павел говорит, «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Если вы еще этот текст как-то, может быть, в своей Библии там, не подчеркнули, не выписали, я советую вам даже, может быть, наизусть выучить его, потому что он помогает нам в каких-то трудных ситуациях понять, что за проблемами, за трудностями, за злыми людьми, которые, может быть, на нас нападают, там, да, за какими-то конфликтными ситуациями, чаще всего стоит вот этот духовный мир, духи злобы поднебесных, которые возбуждают против нас людей, которые какие-то обстоятельства создают. Если только мы не бодрствуем, если мы не опираемся на могущество Господа, на Его силу, если мы не используем вот эти вот орудия для битвы, о которых мы сейчас подробнее более будем говорить об этом, тогда мы просто терпим поражение. Тогда мы просто оказываемся в жалком положении. И вот там апостол Павел употребляет такое слово «злые дни», или в одном из современных переводов написано «черные дни». И это реально может быть день каких-то, какой-то духовной борьбы, день каких-то искушений, трудностей, сомнений, страхов, а может быть ночь. У кого-то это может быть ночь какая-то трудная, или полночи, какой-то вот с каких-то духовных борений, а у кого-то это целый день. А у кого-то это неделя, а у кого-то это год. По-разному. Это образное выражение «день», да? И опять мы еще раз к 33-му псалму возвращаемся. Уже более подробно с 18 стиха. «Взывают праведные, Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Кого? Праведных. «Близок Господь к сокрушенным сердцам, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». И 23 стих. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». И вот теперь мы более подробно поговорим о всеоружии Божие. Кстати, есть еще один текст, уже не из Ефесянам, а втором послании Тимофею, во второй главе, где Павел снова возвращается к этому образу всеоружия Божие. Мы можем быть уверены, что для апостола Павла было привычной картиной видеть перед собой римского солдата. Ну, во-первых, он жил в то время, когда Израиль был оккупирован римской армией, везде по улицам и по дорогам Израиля маршировали римские легионы. Во-вторых, он часто был в узах, когда его охраняли римские солдаты. Да? Иногда даже они спасали его от разъяренной толпы его соплеменников, которые за проповедь Евангелия об Иисусе, как о Мессии, были готовы разорвать его на клочки в ненависти, да, не признавая Иисуса Мессии, считая, что Павел богохульствует и так далее. Были моменты, когда Павел долгое время был прикован наручником к римскому солдату. То есть, когда вот этот образ римского солдата в его всем вооружении, для Павла был очень хорошей иллюстрацией. Может быть, для нас сегодня, людей более современных, это сложнее как-то себе представить, но все-таки постараемся это сделать. И вот здесь, 2 Тимофея, 2 главе Павел пишет, это более современный перевод, не синодальный, совет Тимофею. «Прими свою долю страданий как? Как добрый воин Иисуса Христа Иисуса. Никакой солдат не связывает себя житейскими делами, но для него главное – угодить своему командиру». Я так вот думаю, друзья мои, если бы мы всегда понимали, что для нас главное угодить своему командиру, не мужу угодить, не жене угодить, не ребенку угодить, не начальнику угодить, не тому полковнику, да, или генералу, о котором рассказывал Сергей Васильевич, а Богу угодить, командиру своему угодить. Наверное, по-другому во многом проходила бы наша жизнь, если это было бы главной мотивирующей силой угодить командиру. Итак, первый совет, который дает апостол Павел, чтобы преодолеть злой день, трудности, станьте, припоясав чресло ваше истинное. И вот на этой верхней картиночке вы можете видеть, ну, приблизительно в такой одежде ходили евреи, да и, в общем-то, жители Палестины вот в то время, да, то есть это была какая-то такая некая рубаха широкая, в принципе, и на мужчинах, и на женщинах она была довольно похожая. Вот, даже, видите, у мужчин тоже покрывало было, потому что там палящее жаркое солнце, причем покрывало, которое закрывало лицо и шею, иначе очень сильно жаркое, действительно, южное солнце. Вот. И в обычной повседневной жизни человек вот в такой в просторной рубахе ходил. Если кто-то из вас, может быть, где-то отдыхал в Египте или где-то еще, до сих пор мужчины-арабы ходят в таких вот длинных просторных халатах, не так жарко, и, в общем-то, это типичная одежда. Но если человек собирался на поле, на труд, то он должен был припоясаться. Он должен был собрать длинные полы, если, может быть, они были до земли. Иногда даже, когда человек работал на поле, он вот эти свои полы, длинные одежды там под пояс заправлял. Вот. Или тем более, когда человек отправлялся в путешествие, то он должен был собраться, настроиться, да, и должен был вот, подвязаться. И это символ некой такой собранности, некой такой, знаете, готовности к труду, к путешествию, к какому-то делу. И для нас это символ, мы должны припоясать чресло истинную. Сегодня, может быть, ну нет такого символа, далеко не всегда современные люди носят там пояс или ремень, но мужчины еще чаще, и то не всегда, у женщин много одежды бывает покроя, где не требуются какие-то поясочки, что-то еще. И, но вместе с тем, вот эта истина, она нужна нам. И вот здесь я хотел сделать такой акцент, вот эти тексты я привожу в Писании, что истина – это определенное наше такое мировоззрение, друзья. Это наш взгляд на жизнь. Это наш взгляд на других людей, в семье, на работе, на наших родственников, на наших соседей, на начальствующих, на подчиненных. То есть мы смотрим на мир, стараемся смотреть на мир Божьими глазами. Как Бог это видит. То есть, например, мужчина смотрит на женщину не потому, что она там красивая и стройная, как она одета, но он смотрит и видит в ней душу погибающую, да? О чем мы тоже сегодня слышали свидетельство, да? Или наоборот. Или смотрим на человека, не на его какие-то роскошные там дом или крутую машину, но тоже думаем о том, что, а знает ли он Господа? А действительно ли он спасен? Или он, как тот богач, пиршествует блистательно, а в конце пути с почестями будет похоронен, может быть, даже там в Новодевичьем монастыре или в Кремлевской стене, но в ад пойдет. Я помню, еще в молодости мы рассказывали такое стихотворение. И если грешник погибает, с оркестром в ад их провожают и думают, что этим чтят. Да? Иногда грешников, особенно военных, если вы были где-то на похоронах, может быть, видели, там с салютом стреляют на кладбище, да, там какие-то в марши играют. Но чаще всего в ад провожают таким вот, с такой помпезностью, с такой красотой, может быть, с богатством, может быть, в каком-то там супергробу. Но если человек не знал истины. И нам, как христианам, братья мои и сестры, важно вот иметь это христианское мировоззрение, христианский взгляд, учиться этому. Нас постоянно сносят, чтобы смотреть на мир мирскими глазами. Чтобы смотреть на мир так, как соседи наши смотрят, мирские родственники смотрят, как нам предлагает телеведущий на экране, как нам предлагает какой-то герой фильма или еще кто-то, просто мирскими глазами, на все события происходящими. Но Слово Божие призывает нас припоясаться, как бы, знаете, отрезвиться и посмотреть Божьими глазами. И не случайно очень часто, особенно в псалмах, такая молитва звучит: «Господи, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо ты Бог спасения моего, на тебя надеюсь всякий день». 36 Псалом, 3 стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». 110 Псалом, 7-8 стихи. «Дела рук его – истина и суд. Все заповеди его верны, тверды на веки веки, основаны на истине и правоте». То есть очень важно, чтобы вот эта Божья истина была частью нашей. Вот, может быть, немножко неожиданно, вот тут я такую картиночку с очками вставил. Я думаю, что для современной жизни важнее образ был бы, может быть, не припоясание, а вот то, через какие очки мы смотрим на мир. Вы знаете, есть люди, которые смотрят на мир и видят все плохое. Я недавно позвонил одному своему родственнику. Он не отрицает Бога, но живет мирской жизнью, он уже на пенсии. Говорит: «Знаешь, Миш, вот мы с женой сядем вечером, говорит, и начинаем вспоминать все плохое, кто нас в жизни обидел, что нам там не додали, чем-то нас там обделили, кто-то нам что-то плохо сказал». Я думаю: «Ничего себе, старость какая, да, я бы не хотел такой старости». Я говорю: «Слушай, а почему бы вам лучше хорошее не вспоминать? Что вам хорошее сделали, что-то светлое, что-то приятное? Ну зачем вот эти черные очки, да?» И вот действительно, вот многое зависит от того, какими очками мы смотрим, через что эти линзы, да? или видим хорошее, Божие, или видим душу, или видим вечные истины, или видим, сколько у кого денег, какая у кого внешняя красота, кто как одет, кто там где отдыхает, кто как-то время свое проводит, еще что-то. И очень важно, чтобы Божья истина была вот этой основой нашего мировоззрения, нашими очками, чтобы мы через Бога смотрели на жену, на мужа, на детей, на все, что нас окружает. Благослови нас в этом, Господь. Второе, что предлагает апостол Павел, это одеться в броню праведности. Это тоже очень важный момент, когда Божья праведность становится нашей определенной защитой. Вы знаете, важно жить такой, как говорится, прозрачной жизнью, чтобы у нас ни у кого не было, знаете, каких-то тайников, чего-то, которое мы прячем, может быть, даже от самых близких людей, от жены, от мужа, от ребенка, да, какие-то темные стороны своей жизни, только бы никто не увидел, только бы не узнал, только бы не раскрутил эту ниточку. Я помню, был на одной конференции, и там пастор, который для пасторов, для служителей была конференция, он такую интересную мысль ведущий сказал, говорит: братья, а вот вы можете свой личный персональный компьютер дать любому, чтобы он там, ну, покопался, посмотрел, на какие сайты вы ходите, какие фильмы вы смотрите, там где-то в памяти все это остается. Можете вы своему ребенку, например, ну, как мне приходится, там, Андрюш, ты можешь, у меня там что-то подвисло посмотреть? И так жить, чтобы нам не стыдно было, а вдруг он там что-то найдет, что я хотел спрятать, что я не хотел бы, чтобы это где-то всплыло. Друзья мои, вот это вот броня праведности. Смотрите, 1 Иоанна 5:18. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, лукаво не прикасается к нему». Друзья, важно, когда у нас есть эта броня, когда лукавый не может нас, ну, в чем-то достичь, упрекнуть, в чем-то какой-то запинающий грех, какое-то лицемерие, какая-то двойная жизнь, что-то спрятанное, что-то лукавое, что-то фальшивое, что-то гадкое, грязное. Апостол Петр пишет, 3 глава 1 послания с 11 стиха, «Всем нам, вам, мне, братья и сестры, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнители доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны». Для римского воина того времени, когда жил апостол Павел, было очень рискованно, иногда на грани безумия, вот без этого панциря, без этой определенной одежды, закрывающей там, может быть, грудь, шею, живот, его такие жизненно важные органы от стрел, от какого-то дротика пущенного, от удара меча, и он мог в первом же бою оказаться раненым, убитым и просто погибнуть. Поэтому, как правило, воины вооружались. У кого-то это было дорогие доспехи, у кого-то простые, но в любом случае они были нужны. И дай Господь, чтобы мы с вами стремились вот к этой, иметь эту броню праведности. Следующее, о чем говорит апостол Павел, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Друзья, я знаю, я думаю, что часть наших серьезных трудностей и проблем случается от того, что мы где-то стесняемся, где-то стыдимся свидетельствовать своим соседям, своим одноклассникам, своим сослуживцам, своим соработникам о том, что мы христиане. И когда они нас приглашают на какие-то сомнительные вечеринки, какие-то, может быть, корпоративы, что-то еще, нам бывает очень трудно отказаться. Когда они идут курить, спрашивают, а пошли покурим? А я не курю, а что так? Здоровье не позволяет. И начинают иногда уговаривать. Но сказать, что я христианин, и я этого не делаю, потому что я Господа люблю, потому что мне это противно, потому что это неугодно Богу, это грех. Это очень бывает непросто. Но это мешает нам. Да? Вот это нет готовности благовествовать мир. Или, например, если наши соседи, там, где мы живем, не знают, что мы верующие, то у нас есть больше свободы, в кавычках, там дома ссориться, ругаться, орать на своих детей. Но если мы знаем, что за стенкой при нашей почти 100% слышимости квартир, да, живут соседи, которых мы звали на Пасху, которым мы Евангелие подарили, которых мы в церковь приглашали, с которыми мы о Господе беседовали, и вдруг мы думаем, Они сейчас такое свидетельство услышат, в кавычках, нет, надо мне идти с женой мириться, не надо мне так на детей кричать, не надо мне с женой или с мужем так себя вести. Это же какое свидетельство будет, так сказать, со знаком минус, да, если я как христианин рассказываю людям об Иисусе, а вдруг оказывается, что в семье я там даю простор своим эмоциям, своим там, своей злости, своей еще чему-то там, да. Поэтому это важный момент. Римским воинам приходилось топать очень много с одного края Римской империи в другую. Там где-то война, там где-то бунт, там где-то подавить мятеж. И они брали свое вооружение и шли строем. Никто их на самолете не возил, на поезде тоже. В лучшем случае где-то они, может быть, на корабле могли какой-то участок переплыть. Но им нужна была обувь. И нам нужна обувь, друзья. И нам нужна обувь. Даже если у нас, может быть, нет такого яркого дара евангелиста, как у кого-то еще, но... Это обувь, это свидетельство. Так как мы можем, а Господь может в нашей немощи являть свою силу. Следующий, четвертый вид вооружения – это щит. Это щит веры, которым Павел говорит, вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вы знаете, мне кажется, вот было бы хорошо, если бы нашли где-то в интернете подобную картинку и просто где-то себе ее приклеили на кухне, на рабочем столе, может быть, кто ездит много за рулем, где-то там скотчем приклеили на торпеду машины, чтобы мы помнили, что в нашей христианской жизни десятки, сотни, а то и тысячи стрел летят в нашу сторону. С разных сторон. Мы включили радио, оттуда что-то полилось. Мы включили телевизор, оттуда полилось. Мы открыли интернет, оттуда полилось. Встретились с неверующим человеком. Он говорит, о, тебе себе хороший анекдот расскажу. И пошла пошлость какая-то, да. Еще что-то. Мы живем в такое время, когда вот эта концентрация греха в мире, она чрезмерно велика. Мы живем в ядовитом обществе, когда сегодня политики не стесняются обзывать друг друга на каких-нибудь телешоу грязными словами. Драться, да, обливать друг друга, посылать на все буквы, которые можно, еще что-то. Когда там мы, кто на украинцев, кто на Америку, кто на Россию, буквально вот это вот зло, оно насыщено, вся атмосфера зла этого мира. И если только мы не бодрствуем, братья и сестры, это проникает в наше сердце. Потом мы вдруг начинаем кричать на своего супруга, на своих детей, на начальник, на подчиненных, там люди друг на друга, брат на брата. И одна из причин, что вот эта концентрация зла так велика. Если только мы не прикрываемся щитом веры, если мы не укрываемся в Господа, то эти стрелы достигают нашего сердца. И вот такая еще есть картинка в интернете, да, стрелы и сомнений, всяких там любострастий, лжи, лукавства и так далее, и так далее. Они летят в христианина, в тебя и меня, брат и сестра. И щитом веры мы можем их отражать и защищать по милости Божией. Следующий, пятый атрибут одежды, воина, это то, что все помогает нам преодолевать трудности. Это шлем спасения. Друзья, знаете, вот тема спасения, как одна из самых таких, можно сказать, провоцирующих, что ли, тем. Очень таких непростых тем, потому что есть немало христиан, которые вообще у них нет никакого уверенности в спасении. Да я не знаю, Бог знает. Вот живи по-христиански, молись Богу, старайся там не грешить, а Бог захочет тебя спасет, захочет не спасет. Это одна крайность. Когда люди живут без всякой уверенности в спасении, есть другая крайность. Когда люди живут явно грешной жизнью, при этом говорят, а я спасен, у меня все нормально. В этом году, когда я был в командировке в Америке, я жил... у сестры Сергея Гусева. Помните, Сергея Гусева, Света, это члены нашей церкви. И я дня три жил в доме, где две сестры Сергея живут, мама живет. И две сестры Сергея, они обе медики, работают медсестрами в госпитале в Америке. И вот они рассказывают, что у нас, говорит, есть одна женщина, там она тоже медик, она христианка, во всяком случае считает себя христианкой, всегда приходит там в офис, в госпиталь, о, слава Богу, аллилуйя, Бог всех любит, там больным пытается рассказывать о Господе. И при этом все знают, что она живет просто в блуде с мужчиной, причем там то с одним, то с другим. И у нее все прекрасно, она христианка, она любит Иисуса, она всем, можно сказать, делится благой вестью. Но люди, которые с ней работают, они понимают вот это несоответствие. Несоответствие, да? Как ты можешь рассказывать о Господе, когда ты в блуде живешь? Написано, блудники Царство Божие не наследуют. и пытаются как-то ей говорить, она сразу закрывается, сразу, так сказать, типа, отстаньте, это моя личная жизнь, не касайтесь, Бог всех любит, Господь покрыл всех благодатью, ну да, я так живу, а ты обижаешься, ты тоже грешница, а ты вот грубое слово сказал, ты тоже грешница, а чем я от тебя отличаюсь? Ну вот я в этом грешу, а ты в этом грешишь, все мы грешники, всех Иисус спасет, аллилуйя. Понимаете логику, да? Страшная логика. То есть, когда нет вот этого понимания, да? Но вот этот важный элемент, друзья, шлем спасения, он закрывает нашу голову, он закрывает наши мысли, он утверждает нас в Иисусе. Написано, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. У нас должно быть здравая и библейская уверенность в спасении. Потому что Иисус за нас умер, потому что Он наш Господь, потому что Ему мы посвятили свою жизнь. И это важно, когда мы, как христиане, имеем эту уверенность в Божьем спасении, в Божьей благодати, что имена наши записаны в книгу вечной жизни, что если моя жизнь прервется, мы не знаем, что случится. Есть много примеров. Человек пришел домой с работы, сел на кресло, сердце остановилось, готов. Кто-то ехал, вы помните, мы недавно молились за семью пастора с Кавказа, да? Ехали с церкви, пастор с женой, с детьми попадают в аварию, пьяный выскакивает навстречу, в больнице полежал, умер. Да? Мы не знаем, как наша жизнь повернется, но важно, чтобы у нас был этот шлем спасения, что мы с Богом, Он с нами, мы в Нем, Он в нас. И как бы ни сложилась наша жизнь, мы уверены, шлем надежды спасения назовет апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 8-9 стих. Поэтому это очень важный элемент или атрибут вооружения воина Иисуса Христа. Это то, что помогает нам преодолевать многие трудности. Что мои эти земные трудности, когда мое имя записано на небесах? Эти земные проблемы, они проходящие. Но я буду с Господом. Да, пусть я старею, у меня немощь какая-то ко мне приближается, надвигает, морщины увеличиваются, там волосы седеют или выпадают вместе с зубами, или еще что-то. Но в конце концов я к Господу иду. Меня ожидает небесная Родина, меня ожидает Спаситель, который сказал, где я, там и слуга мой будет, да? То есть вот этот шлем спасения, это ориентация на Господа, на спасение, которое мы имеем в Нем. Дай Господь, чтобы оно у нас было. И шестой элемент – это меч. Меч духовный, который есть Божие Слово. Друзья, в то время выйти на поле боя без меча, даже взяв щит или копье, но без меча это было безумие. У тебя могут выбить это копье, оно длинное, оно не очень, может быть, ну, как ты не очень поворотливое. Да? Когда бой, так сказать, лицом к лицу, face to face, тебе нужно оружие, которое вот оно сейчас вот здесь с тобой, да. Это может быть дорогой украшенный меч, это может быть простой, там, железный, но важно, чтобы он у тебя был. Я думаю, что лучшая иллюстрация этого текста – это то, как мечом воевал Иисус этим мечом, Словом Божьим. Помните Евангелие от Матфея, 4 глава, где описывается искушение Иисуса в пустыне? Когда дьявол предлагает ему и одно, и другое, и третье. И как искусно Иисус этим мечом орудует. Он говорит, подожди, написано вот так-то. То есть он вот буквально отбивает этим мечом, да, какие-то искушения, какие-то нападки дьявола. Написано, да. Но даже был момент, когда дьявол берет подобный меч, смотрите, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедует о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твою». Дьявол своей вот этой костлявой лапой берет меч Слова Божия и пытается поразить Иисуса. Но он парирует и говорит, так же написано, «Не искушай Господа Бога твоего». И это чудесный пример того, как мы можем орудовать мечом Слова Божия. Написано, кто посмотрит на женщину с вожделением, согрешит в сердце, выключи телевизор. Написано что-то, осуждающее чужого раба. Выключи. Так написано. Написано, не завидуй. Не давай своим мыслям. И любые другие какие-то искушения поступают. Когда мы вспоминаем, что написано, мы призваны, помните, как апостол Павел написал в одном из посланий, мы призваны пленять свои, каждое помышление в послушании Иисусу Христу. И вот там вот это слово «пленять» – это военный термин, когда захватывают в плен. Пришла какая-то греховная мысль, пришло греховное желание. Какой-то человек искушает, написано, мы пленяем эту мысль. Мы говорим, отойди от меня, сатана. Я не хочу на эту тему говорить, друг ты мой. Я не буду продолжать слушать твою грязную историю, которую ты начал рассказывать. Я не буду осуждать там президента или пастора, или регента хора, потому что это грех осудить других людей. Так написано. И это помогает нам делать меч Слова Божия. И седьмой момент, хотя, может быть, вот там в этом перечислении, ну, не сказано, что это какое-то оружие, но это 18 стих в продолжении 6 главы. Написано так: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством молением о всех святых». Друзья, это еще одно очень мощное оружие, которое дает нам Господь, это молитва. И мы сами себе создаем проблемы, когда пренебрегаем этим оружием, когда мы забываем молиться, когда мы просто на ходу, на бегу молимся, когда мы там просто допивая свой кофе или опаздывая на автобус или куда-то еще, Господи, благослови, когда у нас нет времени спокойно встать, помолиться, почитать Слово Божие, сосредоточиться на Боге. И во многом благодаря вот этому мы теряем силу, мы оказываемся неспособными, когда какие-то раскаленные стрелы лукавы или что-то еще летят в нашу сторону, мы оказываемся ими пораженными. Поэтому дай Господь, друзья, подводя итог всему, чему мы сказали, таких вот, может быть, 7 советов на основании послания к Ефесянам 6 главе, как же преодолевать трудности, которые приходят в нашу жизнь не по нашей вине, просто объективно, просто приходят в нашу жизнь, припоясав истинную Слово Божие, да, или, как мы говорили, одев очки вот этого Божьего мировоззрения, Божьей истины, смотря на мир Божьими глазами, живя максимально праведной жизнью, распространяя Евангелие, укрепляясь верой в силу Иисуса Христа, будучи быть уверенными в спасении, в жертве Иисуса, в Его смерти и воскресении, умело зная и применяя Божье Слово и пребывая в усердной молитве. И пусть Господь благословит нас действительно вот укрепиться Господом, могуществом силы Его и в тех трудностях, которые могут прийти в нашу жизнь, чтобы мы могли силой Его преодолевать их. И пусть это будет для славы Его. Аминь.